Остров. У микрофона Игорь Померанцев. Эпиграфом к очередной теме этого выпуска можно было бы взять строку из стихотворения Владимира Соколова «Пластинка должна быть хрипящей». Кажется, технический прогресс окончательно списал пластинку. Она пыталась убежать от него, наращивая обороты, но не убежала, не отвертелась. В музыкальных магазинах пластинки больше не стоят на полках. На смену им пришли компактные диски. Они компактней и чище. Отхрипела свою пластинка, отыграла. Итоги роли пластинки в музыкальной культуре я предложил подвести историку культуры, профессору Иерусалимского университета Роману Тименчику.
Еще рано подводить итоги тому, что сделала пластинка с музыкальной культурой. Очень может быть, что вообще говоря, ничего не сделала. Есть несколько любопытных статей одного из наиболее интересных, наверное, эстетиков, Теодора Адорно. Он считал, что если пластинка лишает музыку одного очень существенного измерения, измерения актуальности, сиюминутности, ощущения творимости музыки здесь и сейчас, то зато она компенсирует эту ампутацию введением, внедрением другого измерения, измерения воспоминания, измерением контраста, например, когда человек в одиночестве слушает дома долгоиграющую запись оперы, и его переживания отчасти строятся на контрасте между его нынешним состоянием и вот тем наполненным оперным залом, где эта запись была сделана.
Роман, удалось ли пластинке стать не просто носителем музыки, а самостоятельным фактом культуры, скажем, литературы?
Да, и тот момент, когда пластинка впервые вошла в литературу, можно считать моментом вот культурной акклиматизации пластинки. Вообще обычно историки пластинки отмечают как такую главную веху на пути к культуре тот момент в 1902 году, когда свои звуковые автографы, так сказать, разрешили тиражировать Маттео Баттистини, Аделина Патти и сам великий Каруза. В этот момент пластинка была санкционирована культурой. Но мне кажется, что важнее, структурно важнее тот момент, когда пластинка входит в высокую поэзию как равноправный поэтический предмет. И в России это, в частности, произошло в 1909 году, когда Иннокентий Анинский написал свое стихотворение «Нервы», которое как бы является записью разговора двух обывателей царскосельских и уличных шумов, врывающихся в этот разговор, выкриков разносчиков. И сам разговор, записанный Анинским, он нудный в своей повторяемости. Мы понимаем, что эти двое обывателей и завтра будут говорить то же самое слово в слово, попадая, так сказать, в ту же самую бороздку и послезавтра. Вот почему Анинский ввел подзаголовок к этому стихотворению «Пластинка для граммофона». Но я должен сказать не менее волнующую меня вещь. За несколько месяцев до того, как Эдисон запатентовал звукозапись, за несколько месяцев до того, как он впервые спел фонограф песенку о том, что у Мэри была маленькая овечка, проект звукозаписи, не просто идею, а разработанный проект, использующий фотогравированные бороздки для записи звука, предложил французский поэт Шарль Кро. Чему нас учили в детстве, оказалось правдой, что поэты выдумывают какие-то вещи раньше инженеров.
С какой музыкальной культурой, с музыкальной культурой какой эпохи лично для вас ассоциируется пластинка?
Вся моя жизнь прошла в ритме сменяющихся форм и обличий звукозаписи. Это началось с запаха старой немецкой радиолы, ячеечкой для сменных металлических иголок. Это начинается от замечательного, если помните, детского занятия, попытки прочесть название на вращающемся диске, делая глазами вот эти самые 7 десятков оборотов в минуту. Это начинается от картинки с изображением терьера, прильнувшего к раструбу граммофона, голос его хозяина, ну, конечно же, Михаил Александрович, от пения которого прошло все мое детство. Потом важными вехами в жизни были иностранная пластинка 45-оборотная. Ее подарил какой-то иностранный моряк моему однокласснику Пол Анка. «You are my destiny». И, конечно, очень важным в жизни переживанием было столкновение с блистательной идеей такого диска самиздата, то есть скелетиками, как их тогда называли, пластинками на ребрах, на рентгеновских пленках. И я помню свой первый скелетик, купленный в подворотню у подпольного дископродавца. Это был «Mac the Knife» Луиса Армстронга. Продавца почему-то звали «Двупалый Геббельс». Вообще-то, наверное, самое сильное музыкальное впечатление – это комплект из двух пластинок с речью Сталина, занимавшей первую пластинку, и с аплодисментами, последовавшими за этой речью, которая занимала третью поверхность в этом комплекте. Вот тоже картинка на тему «Голос его хозяина». Люди, и в том числе я, и, наверное, мои родители, слушали музыку чистых аплодисментов. Один раз только прерванных возгласом какой-то дамы: «Да здравствует полководец всех побед, товарищ Сталин».
Что касается других из солдатских классов, то они разделились. Тут был класс экономический. Не стало класса капиталистов в области промышленности. Не стало класса кулаков в области хозяйства. Не стало спекулянтов, купцов, ростовщиков в области товарооборота. Все из солдатских классов оказались ликвидированы. Остался рабочий класс. Остался класс крестьян. Оставаться неделимым.
Соловья розе поет в ночном саду. Я говорил вам в розе, на песню перейду.
Михаил Александрович пел песню композитора Тихона Хренникова. Я позвонил Тихону Николаевичу и попросил его рассказать какой-нибудь забавный автобиографический эпизод, связанный с пластинкой. Он охотно согласился, но рассказал историю скорее трагическую, историю о жизни и смерти. Место действия – Москва, время действия – 1937 год.
Все, что было мной написано, все записано на пластинке. Мы один раз, когда записывали финал моей первой симфонии, это было в 1937 году, когда Леопольд Стаковский впервые в Америке сыграл мою первую симфонию, здесь стали записывать ее. Это было в Доме Союзов, в Октябрьском зале. Записывал оркестр Большого театра и дирижировал Хайкин. Такой был замечательный у нас дирижер. И вот в конце, там у меня есть такое мощное выступление и тромбонов, и я услышал, что совершенно потрясающе звучат эти тромбоны, а я сидел на стуле посредине зала, там готовился ремонт, и поэтому все стулья из зала были вынесены. И я пристал, чтобы посмотреть, кто это играет на тромбоне, а это был изумительный тромбонист в Большом театре тогда, Штейман. И когда я пристал, я вдруг услышал невероятный треск, обернулся и смотрю, мой стул, на котором я сидел, разлетелся в куски из-за того, что с потолка упал огромный кусок штукатурки. И когда я пристал, оркестр в это время бросил играть, потому что многие музыканты видели, как на мою голову сверху летит тяжелейший кусок штукатурки. Это было счастье, что я пристал, чтобы посмотреть на тромбониста. Ну, это было счастливо, это в конце концов записали. Тогда и симфония моя первая здесь вот вышла тогда на пластинку под управлением Хайкина.
Тихон Николаевич, вы сочинили десятки, ну, может быть, сотни песен. Среди них есть самые любимые?
Знаете, одна из самых моих любимых песен — «Как соловей о розе». Я написал еще, будучи студентом Московской консерватории, спектаклю театра Вахтангова «Много шума из ничего».
Песня посвящается и высмелеет. Ответьте, ведь песнею кончается все лучшее на свете.
говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Памяти пластинки».
Звезда моя, краса моя, с которой я обвенчан, ты лучшая, ты самая любимая. Посвящается, и вы смелее ответьте, ведь песнею кончается все лучшее.
И еще о пластинке, ее роли в музыкальной культуре. Мнение музыкального критика, артистического директора русско-французской фирмы грамзаписи «Русский сезон» Евгения Баранкина.
В пластинках иногда чуть-чуть пренебрежительно говорят, что это музыкальные консервы. Но для многих, для огромной страны, которая называлась Советский Союз, пластинка просто олицетворяла собой единственный способ общения с музыкой. В детстве каждого вот этот патефон с крутящейся ручкой, это образ жизни. Я думаю, что я, скорее всего, принадлежу по возрасту и по, так сказать, менталитету, как теперь говорят, поколение шестидесятников, произнес это слово, и так, как сказал бы про себя, я не знаю, скажем, адвентист седьмого дня или секта хлыстунов, но действительно, принадлежа к этому поколению, должен сказать, что пластинки и образ пластинки, пластинки, приходящие из-за рубежа с ее яркой этикеткой и так далее, она олицетворяла связь с миром. Пластинки Яши Хейфиса, Игуди Минухина, Натана Мильштейна, Исаака Стерна, Зина Франческати. Эти пластинки для всех нас олицетворяли великое скрипичное искусство, хотя рядом с нами были музыканты, но мы их могли услышать, и Давида Ойстраха, и молодого Леонида Когана. А пластинки, приходящие оттуда, давали колоссальную возможность профессионально услышать то, чего иначе услышать было нельзя. Ну а дальше, когда мы все и близкое мне поколение становились старше, интерес прежде всего, конечно, к современной музыке. Сначала это были композиторы, которых клеймили позором во всех книгах и на всех лекциях. Это композиторы, принадлежащие к бездуховному буржуазному искусству. Барток, это были композиторы французской шестерки. И, конечно, Игорь Стравинский, так сказать, одиозная фигура для отечественного менталитета. А чуть позже нововенцы и композиторы, которые теперь тоже являются классиками, но появление в нашем сознании через пластинки Шонберга, Веберна, Берга, а затем чуть позже Кейджа, Лучано Берио, Ноно, инструментальный театр Маурицио Кагеля или что Гаузена чуть позже. Для каждого из нас это было невероятным совершенно открытием. Слышать это можно было у тех профессоров, которые ездили за границу, и читая лекции о ужасающем бездуховном музыкальном искусстве 20 века, давали возможность слушать эти пластинки. Скажем, музыковед по связи с зарубежной музыкой Григорий Михайлович Нейрсон, автор такой своеобразной книги, которая называлась «О музыке живой и мертвой», давал возможность услышать именно вот эту музыку «мертвую» в кавычках. И я никогда не забуду, как я услышал музыку Игоря Федоровича Стравинского.
Евгений, вот вы так проникновенно, с любовью говорите о пластинках. А между тем, вы не только музыковед, но и продюсер. Вы выпускаете компактные диски. А получается, что вы убиваете пластинку собственными руками.
Не хотелось услышать про себя слово «убийца». Скажу сразу, что тут есть несколько моментов. Во-первых, технический прогресс вещь необратимая. Я должен смягчить этот, так сказать, удар по теперешней своей профессии, потому что очень многие компакт-диски приносят на эти новые звуконосители именно пластинки. Когда вы видите не три буквы «Д», а две буквы «ЛТД» или «ЛЛД», то вы всегда знаете, что это пластиночные записи прошлых лет, 50-х, а то и 40-х. И они просто перенесены для современных слушателей. Конечно, с грустью иногда, глядя на свою огромную коллекцию пластинок, собранную за многие годы, к сожалению, очень редко ставлю их сегодня на свой проигрыватель, потому что все-таки, конечно, компакт-диск – это и другое звучание, и другие возможности музыкального восприятия, и другое время звучания, не надо переворачивать беспрерывно эти пластинки, но все равно мы должны быть бесконечно благодарны пластинкам, так же, как мы благодарны, скажем, черно-белому кино, потому что это жизнь, и вспомнить то счастье встречи с великим музыкальным искусством через образ пластинки, сегодня это не только ностальгический образ, но точно так же, наверное, со временем произойдет и с компакт-дисками, да я думаю, что и происходит сегодня.
Возможно, будущие поколения смогут увидеть и потрогать пластинку только в музее. Но тем, кому сегодня 10-12 лет, пластинка кое-что еще говорит. Петербургского школьника Кирилла я спросил, есть ли у него пластинки.
У бабушки есть проигрыватель, там есть мои детские пластинки.
У тебя есть дома старые любимые пластинки?
Любимые есть. «Остров сокровищ», «Бременские музыканты», где там принцесса похищает этот самый иностранный сыщик. Там это песенку хорошую поет, там так. Па-па-па-па-па-па-па-па, о-е. Па-па-па-па-па-па-па-па-па, о-е.
О-е! Руки моей железной боятся, как огня. И, в общем, бесполезно скрываться от меня. Провор не макатит. Вынос, две вала, Аню, как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yeah.
Пластинка должна быть хрипящей, заигранной. Должен быть сад в акациях, так шелестящий, как лет 18 назад. Должны быть большие сирени, султаны, туманы, дымки. Со станции из-за деревьев должны доноситься гудки. И чья-то настольная книга должна трепетать на земле, как будто в предчувствии мига, что все это канет во мгле.
Вы слушали передачу «Памяти пластинки». В передаче звучали стихи Владимира Соколова. Я записал его по телефону из Мюнхена в 1995 году. Говорит «Радио Свобода».